В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 мая, сейчас в Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Куцов. В нашем выпуске патриарх Грузии в своем пасхальном послании призвал правительство страны запретить аборты на законодательном уровне. Мнение эксперта на этот счет в нашей программе в прямом эфире. В Абхазии праздновали Светло-Христово воскресенье. Пасху. И представители Юго-Осетинской православной церкви вместе с прихожанами посетили Цхинвальскую тюрьму. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские повстанцы отвергли обвинения в использовании химического оружия. Суд в Кении приговорил к пожизненному заключению двух граждан Ирана. Глава российского отделения Amnesty International побывал на допросе в московской прокуратуре. Сирийские повстанцы отвергли обвинения в использовании химического оружия в противостоянии с правительственными силами. Как подчеркнул в интервью агентству ДПА представитель оппозиционной свободной сирийской армии, повстанцы не обладают и не используют нервно-паралитический газ «Зарин». О том, что повстанцы могли применять «Зарин», заявила в воскресенье прокурор ООН Карла Дель Понте, сославшись на конкретные свидетельские показания. Прибегали ли к химическому оружию силы, поддерживающие президента Башара Асада, также предстоит выяснить, добавила Дель Понте. Базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники тем временем передали сведения, что в ходе израильских авиаударов по военным объектам вблизи Дамаска в воскресенье погибли по меньшей мере 42 военнослужащих. Власти Израиля утверждают, что целью ударов было помешать вооружению боевиков радикальной группировки «Хезбуллах», и о противодействии правительству Асада речи не идет. Суд в Кении приговорил к пожизненному заключению двух граждан Ирана по обвинению в террористической деятельности. Ахмад Мохаммед и Саед Мансур признаны виновными в хранении взрывчатых веществ и планировании взрывов в кенийских городах. В ходе сегодняшнего заседания судья заявил, что двое подозревали в связях с террористической сетью, планировавшей нападение в Найроби и Момбасе. Граждане Ирана были арестованы в июне прошлого года в столице Кении. Они отвергают выдвинутые против них обвинения. Их адвокаты сообщили, что обжалуют приговор. Глава российского отделения Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин в понедельник ответил на вопросы сотрудников Московской прокуратуры в рамках проводимых проверок некоммерческих организаций. По словам Никитина, беседа длилась часа полтора. Правозащитник предположил, что прокуроры пытались найти какие-то зацепки, чтобы предотвратить претензии в будущем. Конец цитаты. Никитин также сказал, что вопросы, на его взгляд, были странными, поскольку ответы на них есть в переданных прокуратуре документах. Проверки начались в конце марта. По данным Минюста, организации проверяют на соответствие новому закону о НКО, который обязывает их регистрироваться иностранным агентам в случае получения финансовой помощи из-за рубежа и участия в политике.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционный митинг в Москве, посвященный событиям на Болотной год назад, не был отменен, несмотря на критику, появившуюся в СМИ и соцсетях в связи со смертью 25-летнего активиста, работавшего на монтаже сцены перед мероприятием, рассказывает Наталья Джанбалян-Адова.
Несчастный случай произошел около часа дня. При монтаже сцены на рабочего Максима Мелкова упала акустическая колонка. Вот что рассказывает Надежда Митюшкина, активист движения «Солидарность», организатор многих оппозиционных акций протеста.
Подъехали минут через 10, наверное, там 15 после того, как это произошло. Там рабочие монтировали колонки, и одна из колонок сорвалась и упала. Ну, рабочий практически погиб. Скорая, подъехала пожарная машина, и подъехала следственная бригада, приехал МЧС. Конечно, ужасно, что погиб человек. Но я так понимаю, что там просто была нарушена техника безопасности, потому что поднимались колонки, а он стоял, согнувшись под ними. И с высоты там нескольких метров огромнейшая колонка, там тонну весом, просто упала.
По словам Надежды Митюшкиной, Максим Мелков не был оппозиционным активистом или волонтером. Информация об этом ранее появлялась в социальных сетях. К работам по установке оборудования, как правило, допускаются только профессиональные бригады. Место происшествия было отцеплено. В течение нескольких часов там работала следственная группа. Столичная мэрия даже не исключала возможность отмены митинга, однако позднее все же не стала запрещать оппозиционную акцию, даже выразила готовность помогать ее организаторам. Из-за смерти рабочего сцена митинга была смонтирована лишь частично. Организаторы рассматривали усеченный вариант акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Мюнхене сегодня начинается судебный процесс по делу неонацистов. На скамье подсудимых 38-летняя Беата Чипе и четверо ее пособников. Они обвиняются в причастности к убийствам в период с 2000 по 2007 годы 8 выходцев из Турции, одного уроженца Греции, а также сотрудницы полиции. Помимо этого, им приписывают несколько ограблений. По данным следствия, все входили в неонацистскую группировку «Национал-социалистическое подполье». Как ожидается, судебный процесс по этому делу продлится более года. В столице Бангладеш, Даке, произошли столкновения между радикальными исламистами и полицией. По данным BBC, погибли не менее 7 человек, около 60 пострадали. Тысячи сторонников партии Хефазат и Ислам потребовали ужесточения наказания за оскорбление ислама. Среди раненых есть сотрудники правопорядка. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Ранее правительство Бангладеш отвергло призывы исламистов принять новый закон о богохульстве. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана неизвестные атаковали 4 избирательных участка, которые располагались также в 3 школах и медицинском учреждении. Сегодня же было совершено нападение на местного политика Абдулла Малика Балоха. Он не пострадал. Как сообщают СМИ, последние акты насилия в Белуджистане рассматриваются как часть кампании, проводимой белужскими сепаратистами, которые призывали местных политиков отказаться от участия в парламентских выборах и обещали сорвать процесс голосования в провинции.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Патриарх Грузии в своем пасхальном послании призвал власти страны запретить аборты на законодательном уровне, спровоцировав тем самым очередной всплеск интереса к этой проблеме в грузинском обществе. На темы работал мой коллега Тимур Кигурадзе.
Аборты в Грузии можно делать при сроках беременности до 12 недель. По мнению Грузинской православной церкви, которую выразил на пасхальных выходных ее глава, патриарх Илья II, законодательство нужно изменить. Каким бы ни был срок беременности, аборт – это убийство, считает патриарх, указывая на тяжелую демографическую ситуацию в стране и высокую статистику прерываний беременности – 36 тысяч случаев за последний год. Послание патриарха огласил его представитель, отец Деметрий.
Это происходит по желанию и решению родителей. Это ужасное убийство невинного беспомощного существа. И врач – соучастник этого убийства. Когда в стране такое тяжелое демографическое положение, я думаю, что государство должно принять закон, запрещающий аборты, но, конечно, допускающий некоторые исключения.
При этом патриарх заявил, что церковь возьмет на себя воспитание младенцев, от которых откажутся родители, чтобы обеспечить их выживание. Демографическую проблему в Грузии не решить запретом абортов, считает грузинский премьер Бедзина Иванишвили, ответивший на обращение патриарха. Премьер считает, что в первую очередь необходимо улучшать экономические условия населения, тогда и количество абортов снизится. Ситуация довольно неоднозначная, говорит врач-гинеколог Мзия Гамбашидзе. По ее словам, население не в полной мере владеет информацией о планировании семьи и контрацепции, из-за чего уровень абортов высок. Вспоминает она и о случаях, когда ее пациентки отказывались от средств контрацепции по совету личного священника. Однако после многолетней практики, говорит Мзия, она сама отказалась делать аборты пациенткам по этическим причинам. Тем не менее, женщина выступает против запрета на законодательном уровне.
Никакого запрета. Во время коммунистов, когда он существовал, столько людей погибло, делая аборты грязных помещениях. Сколько врачей село из-за этого в тюрьму. Это не выход из ситуации.
Глава парламентского комитета по делам здравоохранения Дмитрий Хундадзе считает, что эту проблему следует серьезно обдумать и обсудить. Он обещал поставить в парламенте вопрос, однако лишь по одному типу абортов, селективному, когда от эмбриона избавляются из-за его неправильного пола. Как отмечает Хундадзе, этот вид прерывания беременности широко распространен. В Грузии составляет треть от общего количества абортов. При этом депутат заявляет, что вводить законодательные запреты смысла не имеет.
Невозможно полностью запретить прерывание беременности, так как это вызовет рост количества абортов, сделанных кустарным способом, а это, в свою очередь, приведет к росту смертности. Мы рассмотрим эту тему с соответствующими специалистами на заседании комитета.
Согласно с парламентарием и правозащитница Нина Цехистави, которая возглавляет НПО «Кавказская женская сеть», право женщины на аборт она считает незыблемым, однако приводит тревожную статистику. По данным международных организации, Грузия оказалась в четверке лидеров среди стран, которые практикуют прерывание беременности из-за нежелательного пола ребенка. В подавляющем большинстве случаев жертвами селективных абортов становятся девочки, говорит правозащитник. Тэмур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Мы эту тему продолжаем обсуждать в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси по телефону теолог, религиовед Ливан Абашидзе. Добрый вечер, Ливан.
Добрый вечер.
И я вас попрошу, конечно же, высказать свое мнение по поводу заявления патриарха, но сначала небольшую справку. Я вот перед программой посмотрел статистику. Знаете, аборты запрещены во многих странах мира, но больше всего в Африке. Потом идет Латинская Америка, потом Азия, меньше всего в Европе. Три страны только. Я не считаю, что европейские власти не обеспокоены демографией, проблемами, и эти проблемы довольно-таки актуальны для Европы, но все-таки у меня ощущение, что вот руководство власти таких стран, как Ирландия, Польша, Мальта, не враги своему народу. Вот меня что здесь интересует? Заявление патриарха. Все-таки это касается, так скажем, светских прав жителей Грузии. Ну, нормально, когда патриарх об этом говорит на проповеди, когда он говорит, что аборт – это смертный грех и так далее. Но вот нормально, когда это он уже пытается как в качестве законодательной инициативы вот, вынести в парламент.
Да, во-первых, я хочу как раз ваше внимание обратить на то, что связывать запрет, законодательный запрет абортов с демографической проблемой, как будто это решит демографическую проблему, это в высшей степени, значит, непрофессионально. Как известно, эти вещи, они между собой не связаны, и очень, я думаю, что это не очень хорошо, когда именно в послании патриарха причиной, одной из причин называется тяжелое демографическое положение. Я думаю, что наши политические лидеры правильно ответили, что для решения демографической проблемы нам нужно решить другие вопросы, а не вовсе не запрет абортов. Что касается, да, еще, конечно, лучше было бы, если бы патриарх ограничился, призывая свою паству, в первую очередь христиан, и напомнить им, что это грех, и чтобы они уклонялись от абортов, чем призывать государство, чтобы принять соответствующее законодательство. Вы правильно указали, что запрет абортов нет в большинстве, значит, развитых западных стран. И это естественно, потому что это очень сложный вопрос, где пересекаются права женщины и права еще не родившегося ребенка. Это очень сложный вопрос, и полный запрет нигде, в общем-то, не оправдывает себя. Надо иметь какие-то сроки. Вот у нас это 12 недель, в течение которых можно сделать аборт. И что еще очень важно, не то, что проблема всегда с церквами, с православной и также с католической, что церковь борется одновременно и со всеми другими контрацепционными контрацептивами, то есть со всеми другими методами планирования семьи. И, к сожалению, иногда вот эта борьба с планированием семьи, ну, конечно, потому что это с точки зрения церкви это тоже грех, ведет иногда именно к аборту.
Я представляю, Леван, что многие из политиков уже обратили внимание, что Грузинская Православная Церковь в который раз уже занимается политикой, грубо говоря. В данном случае внутренней политикой и демографией. Вот у вас есть такое ощущение, что новое руководство Грузии, в частности, премьер-министр Бездин Иванишвили, обеспокоен вот этим вот разрастающимся влиянием церкви, и, в частности, заявление Иванишвили, который, в общем-то, вступил в спор с патриархом, говорит об этом, что вот Иванишвили уже не устраивает та самая вот ниша, которую патриархия занимала прежде в Грузии.
Вы знаете, а какую нишу она занимала прежде?
Все-таки говорили о том, что патриарх – это один из, скажем, лидеров грузинского народа, что его заявления, они не раз носили политический характер, они влияли на внутреннюю и внешнюю ситуацию. Ну, в частности, в отношении Абхазии и Южной Осетии, например, его встречи в Москве с Путиным там, и другими там, иерархами Русской Церкви.
Знаете, мне трудно сейчас сказать, что думает премьер-министр, но, по крайней мере, по его реакции, можно это по-разному трактовать, но я думаю, у меня такое впечатление, что это совершенно нормальная реакция, когда политик занимается своим делом, отвечает церкви, знаете что, вот такой четкой грани ведь нет, вот что значит церковь не должна заниматься политикой. Вот, например, в первых веках церковь призывала государство запретить, например, гладиаторские игры. И мы знаем, что церковь была права абсолютно, выступая такими, так сказать, политическими, можно сказать, предложениями. Тут все речь идет о мере. И я думаю, что постепенно у нас все встает на свои места. Церковь, конечно, может это высказаться, а политики или научное, в этом случае медицинское сообщество, может спокойно ответить. Я думаю, что все, так сказать, нормально.
Скажите, пожалуйста, Леван, ну давайте посмотрим на этот вопрос с такой стороны. Вот это заявление патриарха, она, на ваш взгляд, прибавит популярность в обществе ему или наоборот?
Трудно сказать. Я думаю, что наоборот. Потому что, не знаю, здесь столько всего вот в одну кашу, как бы сказать, да. Тут и демография, и смертный грех, и также, например, есть такие слова, что в этом послании, что в Европе и в других странах масс-медиа и либеральная, и под влиянием либеральной идеологии даже поощряются аборты, что просто неправда. Как какой-то антизападный какой-то тоже выпад. Я не думаю, что это добавит патриархии нашей церкви авторитета.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Я напомню, что на линии прямой связи с Тбилиси был наш собеседник, теолог, религиовед Леван Абашидзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А тему мы продолжаем обсуждать уже с помощью жителей Тбилиси. Наш корреспондент Олеся Вартанян сегодня опрашивал на улицах грузинской столицы их мнение к заявлению патриарха Грузии.
Голоса.
Патриарх во время службы пасхальной, он предложил запретить аборты на законодательном уровне. Mm-hmm. Каково ваше отношение вот к этому вопросу?
Это нам часика два нужно пообщаться по этому поводу, поскольку оно неоднозначное, чтобы запретить. Ну, я, наверное, скорее поддерживаю. Вопрос в том, что запрещать их нужно тогда, когда народ морально к этому будет готов, то есть подходить к этому вопросу. с умом.
Нельзя делать аборт. Наш народ должен размножаться. Чем больше будет рождаться людей, тем больше нас всех станет. Понятно, что люди живут в нужде. Некоторые второго ребенка родить не могут. Но это не повод не думать об увеличении народа. Вот моя сестра сейчас забеременела, и не знаем, что делать. Рожать четвертого ребенка или избавляться от него. Вообще, конечно, аборт – это очень большой грех. Но что делать, если нет средств, чтобы поднять ребенка? Его же надо кормить, одевать, жить как-то надо.
Был такой у нас этот законодательство, что нельзя было тогда тоже аборт делать. Если вы прочитали там, или если помните, тогда у нас тоже было при Союзе, что аборт не делали.
И не делали?
Нет, сделали, делают. Но это было, знаете, как потомка там это. Но сейчас тоже, вот просто, если опять в грузинском законодательстве такой вещь пойдет, будут сегодня тоже делать аборт. Но вы же сами знаете, как. Не так, что ходили там в больницах. Кто-то все равно будет делать.
Можно я вас спрошу, если уж действительно такой закон будут принимать, как следует наказывать эту женщину, которая сделает аборт?
Я сейчас не знаю их мнение, как они будут наказывать, но если это было мое право, я бы сперва первый и второй раз сделал штраф, а потом обязательно я бы дал этим женщинам код в тюрьму.
Это очень сложная тема. Пусть юридические вопросы обсуждают депутаты, но, по-моему, наказывать надо, но не самым строгим образом. Можно, например, наказать общественным трудом или чем-то вроде этого, как предусмотрено в кодексе.
Она уже сама себя наказала, может, пока этого и не осознает. Сажай ее в тюрьму, не сажай, ничего уже не изменить. Даже будучи не очень верующим человеком, я считаю, что это убийство.
Почему вообще возникает эта необходимость, так сказать, сделать аборт?
Необразованное у нас общество, нежеланная беременность – это результат непросвещенности. Пусть научится покупать презервативы.
Может быть, не стоит тогда принимать закон, а может быть, стоит просто рассказывать о том, как надо предохраняться и так далее? И
одно другому не помеха.
Так, это дело женщины, никто женщине никогда не запретит. Хочет, пускай делает, не хочет, пускай не делает. Не надо законодательство сюда вмешивать, все.
Я не думаю, что таким путем удастся искоренить аборты в Грузии. Да, действительно, это очень большой грех, но многим приходится на него идти. Бывает же так, что женщину изнасиловали, а у нее нет денег, чтобы содержать ребенка. Все равно тайком будут делать аборты. И лучше, чтобы это делали врачи, а не какие-то случайные люди, чтобы женщине хуже не стало.
Я считаю, что вообще в Грузии люди такие живут, что они меньше, по-моему, делают аборты, чем в других странах, потому что они более как-то верующие или что-то, у них более другое отношение.
А как вам кажется, если закон все-таки примут, это действительно сократит число абортов?
Я считаю, что да.
А полностью искоренит проблему?
Ну, это невозможно. Бывают такие случаи, когда нельзя, чтобы не избавиться, например, или что-то, и поэтому они приходится, например, делать. Ну, а так, я считаю, что, конечно же, оно уменьшит количество.
Голоса.
Олеся Вартанян беседовала с прохожими на улице грузинской столицы.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера, как во всем православном мире, в Абхазии праздновали Светлое Христово Воскресение. Но не только. Мир традиционных абхазских верований так причудливо переплетен с христианством, что именно в этот день, вот уже много веков, во дворе Лыхнинского православного храма мужчины абхазской фамилии Шакрыл собираются на моление, которое многие века велось на этом месте, где еще до возведения храма в X веке располагалось святилище Лыхныха, рассказывает Виталий Шаря.
Я приехал на это место около 10 утра, как приезжаю туда уже 20 лет, начиная с того ненастного, холодного, почти зимнего дня в апреле 1993-го, во время грузино-абхазской войны, когда впервые принял участие в этой многовековой традиции, принял участие как представитель фамилии, которая является ответвлением старинного абхазского рода Шакрыл. В 30-е годы 20 века, в разгар очередной антирелигиозной кампании, местные комсомольцы разбили шакрыловский 20-ведерный кувшин, который был закопан на этом месте во дворе Лыхнинского храма, и наполнялся вином нового урожая каждую осень до следующей Пасхи, что уж усмотрела продвинутая молодежь того времени в освященном традициями предков обряде, какое такое религиозное мракобесие или какую опасную для нового строя клановую обособленность, доподлинно неизвестно. Но в начале 90-х годов прошлого века, в очередной период просветления и покаяния общества, потомок одного из тех воинствующих атеистов-комсомольцев купил новый кувшин и закопал его в том самом месте. И вот после проведения рядом на площади Лыхнашта скачек в 12 часу дня началось моление. Все собравшиеся стали полукругом вокруг места внутри церковной ограды, где в землю закопан 16-ведерный кувшин с вином. Один из шакрыловцев снял с него крышку и зачерпнул из него вино черпалкой, сделанной из тыквы, обнажив голову. Одетый в абхазскую национальную одежду, Сергей Шакрыл взял в одну руку стакан с этим вином, а в другую — обструганную ветку дерева с нанизанными на нее кусочками сердца и печени жертвенного холощеного козла, и начал громко возносить молитву. В переводе с абхазского на русский это звучит примерно так. «Великое святилище, обрати к нам теплоту своих очей и теплоту своего сердца. Не забывай нас и наших детей. Пусть будет мир, радость и здоровье в домах тех людей, которые обслуживают это святилище. Большое спасибо всем, кто приехал к нам сегодня». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пасхальную тему мы продолжим во второй части программы. Пока юго-осетинская тема. В последние несколько лет с приближением лета у цхинвальцев начинается что-то вроде паники. Детей в обязательном порядке вывозят из города, который все летние месяцы задыхается от пыли. Зарина Санакоева работала над этой темой.
Последние несколько лет с приближением лета у цхинвальцев начинается что-то вроде паники. Детей в обязательном порядке следует вывести из города, который все летние месяцы задыхается в пыли. Этот кошмар продолжается последние несколько лет, и, похоже, люди уже с ним смирились. Жители Цхинвала хорошо помнят времена, когда почти в каждом доме летом гостили родственники и друзья, съехавшиеся со всех концов бывшего СССР и даже из-за границы. Вариантов, куда отправить ребенка, не так уж много. Все решают этот вопрос по-разному. Кто-то пристраивает детей к родственникам в России, климат которой цхинвальцам кажется слишком душным. Кто-то отдыхает по старинке в селе. Хотя, жалуется мне жительница Цхинвала Алла, сейчас сельская идиллия детей совсем не прельщает. Им там скучно, видите ли. В лагеря летние отправляем детей, если их организуют. Мой сын вот несколько лет назад в Кабардино-Балкарии был вместе с группой сверстников. Но в последнее время таких поездок и возможностей меньше. Такое ощущение, что чем хуже здесь обстановка с пылью, тем меньше таких поездок. А так я всегда рада была таким возможностям. Никогда не сказала ребенку, чтобы он не ехал. В высокогорном селе Чеселд, где живут родители Аллы, осенью прошлого года появилось электричество, впервые за долгие годы. Она надеется, что хоть это на время примирит детей с необходимостью проводить время с дедушкой и бабушкой. Ведь у них теперь есть возможность пользоваться самыми важными вещами – телефоном и телевизором. За последние годы сокращение финансирования отразилось и на количестве летних лагерей, которые организовывали Министерство образования или Комитет по делам молодежи в разных уголках республики. Дети могли остаться там на несколько смен. Галина – домохозяйка с 12-летним сыном. Она уверена, что ребенка пристроить на летний отдых можно только по блату.
Тоже сафар сказали, что
им в школе никто никогда не предлагал поездок. Может, потому что они пока в младших классах были. А если даже берут куда-то, то отбирают только тех, у кого есть влиятельные родители или знакомые. Мой ребенок никогда нигде не отдыхал, хотя всю войну пришлось пробыть здесь. Это разве правильно? Дети ведь равны. Нужно отбирать так, чтобы все успели отдохнуть, а не так, чтобы некоторые по нескольку раз за лето, а другие ни разу. Но главная надежда цхинвальцев связана все же с восстановлением города. Цхинвал должен снова стать курортным местом. Залина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили 6-8 мая посетит с визитом Азербайджан. По информации администрации президента, Саакашвили примет участие в работе организованного мадридским клубом форума стран Южного Кавказа, который пройдет в эти дни в Баку. Планируется выступление президента с докладом, сообщает ИА Регнум. Главной темой форума будут вопросы, связанные с демократией, вовлеченность гражданского общества, демократические процессы и его усиление. В работе форума также примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, бывший президент Турции Сулейман Демирель, бывший президент Финляндии Тария Халанин, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, члены Мадридского клуба и Международного центра Низами Гинджави, эксперты и представители гражданского общества. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов провел совещание с руководителями силовых структур. На совещание также были приглашены спикер парламента Станислав Кучиев, руководитель администрации президента Борис Чучиев, премьер-министр Рости Хугаев и главы администрации Цхинвали и районов. В начале совещания глава государства призвал глав администрации, чтобы ни один ветеран войны, проживающий в Южной Осетии, не остался без внимания и заботы. Кроме того, генеральный прокурор Мераб Чигоев сообщил, что продолжается работа по расследованию дел коррупционной направленности. В ближайшие два дня в Российскую Федерацию будут направлены уголовные дела в отношении бывшего руководителя комитета по госснабжению Марата Баскаева, министра экономического развития Александра Жмайла и министра здравоохранения Ларисы Валиевой, отметил Чигоев. По его словам, еще по 7 уголовным делам проводятся экспертизы, после чего их также планируется направить в Россию. В ходе совещания обсуждался вопрос о проверке финансовой хозяйственной деятельности ЗАО «Устельком». По информации генпрокурора, в отношении сотового оператора возбуждено уголовное дело. Проводятся ревизионно-следственные мероприятия. Председатель контрольно-счетной палаты Батрас Стаказов проинформировал присутствующих о ходе проверки законности использования российской финансовой помощи в соответствии с распоряжением президента от 27 апреля 2012 года. На данный момент проверочные мероприятия проводятся на 14 объектах. Завершена проверка деятельности Комитета по реализации проекта восстановления. Результаты ее будут переданы в Генеральную прокуратуру, уточнил он. Он подчеркнул, что за прошедший год по материалам Счетной палаты возбуждено 23 уголовных дела, что, по его словам, говорит о серьезности намерений руководства республики в борьбе с экономическими преступлениями.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Усов, Сухуми, в Цхинвале и Тбилиси. 21:33. Мы продолжаем наш выпуск и начинаем, как я и говорил уже, с пасхальной темы. «Христос воскресе!» Этими словами уже второй день приветствуют друг друга люди в Грузии. О народных и церковных традициях, связанных с празднованием Пасхи, в сюжете Ноны Суварян.
Христос!
пустующие улицы города в пасхальные праздники – вполне обычное явление. 5 мая православная часть населения Грузии отметила воскресение Христова. А сегодня большая часть жителей страны посещает кладбище. Чаще всего могилы предков и близких расположены за пределами столицы, поэтому люди выезжают в села.
Второй день Пасхи, день усопших. Выходим на кладбище, несем кулич, яйца, пьем за упокой.
У кого как получается. Иногда на могилы выходят на Пасху, иногда на следующий день. Но в нашей семье по традиции выходим на второй день после Пасхи. Это день поминовения усопших. Зажигаем свечи.
Но навещают могилы не только православные, говорит жительница Тбилиси Кибарета Гурджан.
Несмотря на то, что мы относимся к армянской апостольской церкви, мы справляем Пасху. Месяц назад мы справили и свою Пасху. Как по обыкновению, мы всегда, каждый год, мы выходим на православную Пасху, мы идем в церковь и обязательно посещаем кладбище в воскресенье или в понедельник, когда как бывает со временем. Понедельник – день усопших считается, по православной религии день усопших считается. А воскресенье – это праздничный день. Это нужно справлять Пасху дома, гостей звать, ну как-то вот семьей справлять Пасху.
Однако, как говорит диакон Элис Бар, посещение кладбищ в понедельник на второй день после Пасхи – всего лишь народная традиция, не имеющая отношения к православному канону. Согласно церковным обычаям, усопших поминают на 9-й день после Пасхи. Он отмечает, что в Светлую Седмицу на могилах допускается лишь песнопение.
Традиция выходить на могилы на следующий день после Пасхи началась в период коммунизма.
Диакон Элис Бар поясняет, что в советские времена верующих преследовали, поэтому прийти в церковь в пасхальную ночь рисковали не все желающие. По словам этнолога Георгия Гуцеридзе, связанные с Пасхой церковные и народные традиции часто совпадают. Например, обычай красить яйца. Согласно Святому Писанию, Мария Магдалина, которая приехала в Рим проповедовать, решила обратить в христианство и кесаря Тиберия. Увидев в ее руках яйцо, Тиберий сказал: «Если сейчас в твоих руках это яйцо покраснеет, тогда уверен». Верую. Не успел он завершить фразу, как яйцо в руках Магдалины сперва порозовело, а затем покраснело.
У всего этого есть христианские мотивы, но яйца красят и мусульмане. Яйцо – древнейший символ плодородия, а красный цвет – символ весны, жизни, огня. Этот символ характеризует процесс смерти и возрождения. Третьим компонентом должно быть печеное, которое также является знаком плодородия, поэтому и пекут куличи. До того, как распространилась традиция печь куличи, люди в селах пекли каду.
Пасха – это конец Великого Поста, и на столах по этому случаю великое множество традиционных блюд. Сегодня причиной застолья становится другой религиозный праздник. Православный мир отмечает День Святого Георгия Победоносца. Учитывая, сколько мужчин в Грузии носят это имя, несложно предположить, что тосты за Георгий будут звучать во многих домах. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А следующий материал из Цхинвали. Представители Юго-Осетинской православной церкви вместе с прихожанами сегодня посетили цхинвальскую тюрьму. Они раздали заключенным, среди которых есть и грузины, пасхальные подарки. На темой работала Ирина Кирсаева.
Матушка Серафима, говорит, выбрала духовную жизнь, чтобы ухаживать за могилами усопших на местном кладбище, а также поддерживать живых, которые оказались лишены свободы. В тюремное управление она приходит по всем великим религиозным праздникам, например, на Рождество Христово и Великую Пасху. Чтобы помочь заключенным с цхинвальской тюрьмы и осетинам, отбывающим наказание в Грузии, прихожане церкви вносят специальные пожертвования. Деньги, вещи и продукты передают арестантам. Сегодня матушка Серафима принесла для заключенных пасхальные подарки – крашеные яйца, куличи. Души их еще не пропали, говорит матушка. Надо просто поддержать в них человека.
Надо их посещать и поддерживать, чтобы вот они не пришли в отчаяние, и чтобы они не погибли, их души. Чтобы они не погибали. Потому что тюрьма очень тяжелое место, где человек может пасть духом и может погибнуть. И очень много плохого происходило до этого тоже. Некоторые вешались, некоторые отравлялись, резали вены. Я сама свидетельница и посещала больницу вот в таких случаях.
Для заключенных, которых никто не посещает, церковь готовит особые подарки. Сегодня, например, матушка Серафима навестила троих грузин, которым помимо куличей и конфет передала свежие овощи и фрукты. «Мы христиане», — говорит она, — «поэтому добро должно быть вне национальности». Правда, немного расстроилась, когда на ее «Христос воскресе» единственный мусульманин в тюрьме никак не откликнулся. «Арестанты очень ждут таких визитов», — рассказывает Серафима.
Я вижу, помимо что они тянутся, как они меня окружают. Некоторые крестики просят, некоторые хотят получить крещение, исповеди тоже, вот поговорить, побеседовать. Вот когда мы к ним подходим, как к нормальным людям, они прямо раскрываются и становятся добрее. Я это чувствую, и они уже чувствуют себя людьми.
Вместе с матушкой Серафимой в тюрьму сегодня пришла и прихожанка местной церкви Людмила Усович. На днях она вернулась из Грузии и посещала в Гданской тюрьме своего сына.
У меня зов души был такой. Проявить милосердие вместе с матушкой Серафимой посетили мы не только осетин, но и грузин, которые находятся у нас в тюрьме. Я посетила Искрит, зная, что моего сына не посещают никогда представители духовенства Грузии. И несмотря на то, что его крестили в Грузии в 7-м изоляторе, отец Саба его крестил. Пару раз его он навестил в начале, когда он первые 2 года посидел. А с тех пор по их просьбе к ним не проходит ни один священнослужитель.
Для общения со священнослужителями администрация тюрьмы выделила специальное помещение. Матушка Серафима надеется на то, что один из молодых священников, который совсем недавно был рукоположен, будет окормлять сидельцев. Начальник тюремного управления Мурат Плиев говорит, что будет рад поддержать это начинание. Тем более, что начальник тюрьмы имеет опыт работы с заключенными в российской колонии, где, по его словам, были и православная церковь, и мечеть. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Ближайший выпуск «Некруглого стола» в среду, а сейчас мы вновь возвращаемся к политической теме. Рубрика «Взгляд из». Вадим Дубнов, наш постоянный автор из Москвы, размышляет о деятельности Бензина Иванишвили и его правительства.
«Взгляд из».
Бензина Иванишвили за полгода своей власти не ответил ни на один вопрос. Он ничего не сказал тем, кто заранее полагал его победу набором колоссальных рисков. Он ничем не обнадежил тех, кто верил в восстановление отношений с Россией. Или наоборот верил, что не изменится путь на Запад. Он вообще ничего не сказал о том, как изменится жизнь после Саакашвили. Если все сделанное, арестованное и подвергнутое остракизму за полгода понимать как буквальный ответ, получится примерно так. Будет так, как было при Саакашвили, но без него и по инерции. Кто-то улыбнется. И напрасно. Бензин Иванишвили будто человек без свойств. Он даже не популист. У него совсем другой секрет успеха. Он естественен. Он может себе позволить жить и править без неожиданностей и вычурностей. Не делать разницы между политическими декларациями и человеческими реакциями. А поскольку в силу политического опыта и мировоззрения его реакции вполне обывательские, ему совершенно не обязательно быть популистом, чтобы заслужить народную любовь. За полгода он сделал то, что было для него естественно, очевидно, органично и легко. Он сказал, что нельзя так плохо жить с Россией, и все согласились. Он помнил железную дорогу, которая шла из Москвы к морю, вдоль моря до Тбилиси и Еревана. Разве это было плохо? Значит, пусть будет. Тут, правда, выяснилось, что абхазам, с которым пришло время мириться, эта дорога совершенно не нужна, что Азербайджан оскорблен самой готовностью Тбилиси разблокировать Армению. В другой ситуации, в другой стране и с другим лидером запахло бы конфузом. Но Бензин Иванишвили легко опрокидывает стереотипы. Он точно так же по-обывательски отмахивается от того, что сказал минуту назад, переиначивает, чтобы никто уже не удивлялся, когда через несколько дней он точно так же снова все опровергнет. И никто не удивляется, и это очень полезно в ситуациях, в которых действительно нет решения. Как, кстати, с той же железной дорогой. На европейской премьере Иванишвили в ПАСЕ аудитория очень интересовалась перспективными отношениями с Россией. Любой другой выглядел бы неубедительно, отвечая на вопрос, на который нет ответа в принципе. Для Иванишвили это была его стихия, его зал. Иванишвили человек, от которого никто не ждет точного ответа. Он не проигрывает. Он дерзко отвечал российским депутатам. Он в наступательной манере обсуждал параллели с Косово. Он не робил в общении с залом, который не скрывал, что его Нишвили явно проигрывает в сравнении с Саакашвили, который поражал их французским и английским. Он не стал нравиться залу. Он знал, что хуже к нему относиться не будет. Он снова был застрахован от необходимости искать ходы. Кто-то прочитает это и засмеется. Оказывается, он планировал построить в Грузии 60 заводов, по одному в каждом районе. Теперь он сокрушается, получается медленно. Можно, говорит он, хоть 100 построить. Но уже месяц у него испорчено настроение из-за истории с министром сельского хозяйства. И потому ничего не строится. Те, кого интересует, какая связь между заводами и министром, все равно давно проиграли. А он опять выиграл. Он странен, зато честен. Он ни с кем не заигрывает, ни под кого не подстраивается, ни под избирателя, который за него все равно голосует, ни под евро-недоброжелателей. Он такой и есть, плоть от плоти. Пусть иногда и смешно, но зачем? У нормальной власти один мотив – честолюбивое самоутверждение. У ненормальной власти – наслаждение самой властью. Иногда с возможностью кушать подданных, обогащение, в конце концов. У особо ненормальной власти постсоветского типа бывает так, что кроме власти ничего вообще нет. Во всех случаях, кроме последнего, правитель обречен на то, чтобы хоть чем-то удивить. Не обязательно мудростью. Этого по нынешним временам никто не ждет. Можно алчностью, коварством, можно мстительностью, которая не ограничивается расправой с предшественниками, а ведет к разрушению всего того, что они сотворили. В общем, хоть каким-то изменением, каким-то неожиданностью. Славный человек без свойств Роберта Музиля тоже шел в мир, привыкнув к тому, что ни в чем не нуждается, в том числе и в вдохновении. Будто от всего устав, без блеска в глазах, будто обреченно, все время делая совершенно не то, что хотел. Когда Бендин его не все решил побеждать, во что никто, впрочем, не верил. Все тоже спрашивали, зачем? Спустя 7 месяцев после победы и полгода реального властвования. Это, пожалуй, самый главный вопрос из всех тех, на который он так и не ответил. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Ну и в сегодняшней нашей программе международная... Материал на международную тему. Руслан Царни, дядя Тамерлана Царнаева, подозреваемого в организации взрывов на финише бостонского марафона и убитого в перестрелке с полицией, забрал тело племянника, но пока не может найти кладбище, которое позволило бы похоронить его. На тему работал мой коллега в Нью-Йорке Алан Давыдов.
Руслан Царни, проживающий в пригороде Вашингтона, в воскресенье прибыл в штат Массачусетс в сопровождении троих друзей. Визитеры встретились с директором похоронного дома в городке Вустер в 60 километрах к западу от Бостона. Здесь, как ожидается, они по мусульманскому обряду совершат омовение и облачат в погребальные одежды тело 26-летнего Тамерлана Царнаева, который скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией 19 апреля. По словам директора погребального бюро Питера Стефана, он продолжает поиски кладбища в Массачусетсе, которое бы согласилось выделить участок для захоронения тела Тамерлана. Первоначально предполагалось, что это будет кладбище в самом Вустере, однако многие жители города выступили с протестом. Они не могут смириться с мыслью о том, что предполагаемый террорист упокоится рядом с прахом их близких. Мои симпатии на стороне не террориста, а тех семей, члены которых были убиты и ранены в результате его действий.
Он устраивал взрывы среди нас, а мы должны проявлять о нем заботу? Это несправедливо.
Руслан Царни продолжает считать, что лучше всего было бы похоронить племянника в Кембридже, в котором Тамерлан провел последние годы и который был ему почти родным городом. Я остался наедине с необходимостью решить эту проблему. Но я также подчеркну, что у Тамерлана Царнаева больше нет другого места, где он мог бы быть похоронен. Однако в воскресенье власти Кембриджа заявили, что не получали от родственников Царнаева официальной просьбы похоронить его на городском муниципальном кладбище и попросили их не обращаться с такими просьбами. По словам управляющего городским хозяйством Роберта Хилли, нелегкие и напряженные попытки жителей Кембриджа вернуться к мирной жизни испытают отрицательное воздействие беспорядков, протестов, которые будут сопровождать эти похороны. Хилли обосновал свой отказ родственникам Царнаева законодательством штата Массачусетс, которое обязывает его как должностное лицо, обеспечивать спокойствие в городе. Некоторые представители местной общественности настаивают на том, чтобы тело Тамерлана Царнаева было выслано из страны, в то время как сам Роберт Хилли полагает, что ответственность за погребение подозреваемого в теракте должно взять на себя ФБР или другое компетентное федеральное агентство. Согласно заключению официального патологоанатома штата Массачусетс, смерть Тамерлана Царнаева наступила в результате огнестрельных ранений туловища и конечностей и тупых травм головы и туловища. По словам директора похоронного бюро Питера Стефана, родственники Тамерлана не будут требовать повторного вскрытия независимым патологоанатомом, однако представители нанятых ими юристов могут сфотографировать тело до омовения. Предполагаемый сообщник Тамерлана Царнаева, его 19-летний брат Джахар, идет на поправку после ранений, полученных в той же перестрелке с полицией. Он содержится в медсанчасти Федерального бюро тюрем в городе Девенс, штат Массачусетс. Ему предъявлено обвинение в использовании оружия массового поражения, достаточное для вынесения ему смертного приговора. Согласно заявлениям представителей правоохранительных органов, бостонский марафон не был изначальной целью братьев Царнаевых. Они планировали подорвать себя вместе с участниками массовых городских гуляний в День независимости США 4 июля. Однако бомбы из скороварок были изготовлены раньше, чем планировалось, и за пару дней до марафона братья изменили свои планы. Предстоящее независимое правительственное расследование должно ответить на вопрос о том, все ли сделали разведка и органы внутренней безопасности, чтобы должным образом отреагировать на сигналы о подозрительном поведении Тамерлана Царнаева в последние годы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
И главное российское событие – сегодняшняя акция в Москве на Болотной площади. Она была приурочена к годовщине оппозиционного митинга на этом же месте. Сегодняшняя акция закончилась примерно 21 час по местному времени. И сразу после этого корреспондент русской службы радио «Свобода» Лилия Палева передала свой репортаж с места событий. Слово Лилии Пальвелевой.
Андрей, можно сказать, что митинг завершился. Люди спокойно и не торопясь расходятся. Главное содержание митинга – то, что пришли на площадь люди, их было много, и их плакаты. А вот выступлений со сцены почти никто не услышал, за исключением тех, кто находился непосредственно около сцены. Дело в том, что, во-первых, днем случилась трагедия, погиб рабочий, устанавливающий сцену, и из-за этого пришлось воспользоваться маленькой сценой и не очень мощными громкоговорителями. Кроме того, во время всего митинга над площадью баражировал вертолет. Его громкий треск тоже не позволял, чтобы то ни было, расслышать. Тем не менее, мне удалось в какой-то момент пробраться поближе к сцене. Я услышала, как Лия Ахеджакова призывала подать голос в защиту Владимира Акименкова.
Радио «Свобода» вело прямую видеотрансляцию с этого митинга, и к середине ночи, я думаю, видеорепортаж, отмонтированный нашими коллегами, уже будет на сайте «Радио «Свобода», так же, как и утром во вторник. Лиля, как вели себя во время этой акции правоохранительные органы?
Вы знаете, безупречно. То есть они были спокойны, любезны. Единственное, что для меня было необычным, впервые за мою практику посещения таких митингов мою сумку, несмотря на то, что я сразу предъявила журналистское удостоверение, прощупывали, но не просто тщательно, а просто в ней долго и основательно рылись. Честно говоря, я не в претензии, безопасность превыше всего. А так никто не мешал, и вообще правоохранители как-то даже не очень заметно было. Они вели себя достаточно сдержанно и скромно, Андрей.
Лиля, поступали некоторые сообщения о мелких инцидентах и стычках на Болотной площади. Вот одного из православных активистов сочли за провокатора и удалили сами участники мероприятия. Были какие-то еще столкновения между правыми и левыми. Я понимаю, что площадь большая, вы все могли не видеть. Вы были очевидцем каких-то такого рода шероховатостей во время митинга?
Нет, наверное, я была в другой части толпы. Я не видела. Но еще очень важно, Андрей, я хочу сказать, что сейчас, когда люди расходятся, на выходе их встречают активисты, которые раздают всем типографским способом отпечатанные открытки, где уже внесен адрес и фамилия генерального прокурора Чайки, заявление о преступлении, где подробно в нескольких пунктах рассказывается о том, что совершены были год назад преступления сотрудниками правоохранительных органов и призывают их наказать. Каждый волен заполнить эту открытку, вписав в нее свое имя и опустить в ящик. И надо сказать, что этот процесс происходит довольно активно.
Лилия Палевлева с места событий с Болотной площади передавала свой репортаж, а с ней беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Для любителей спорта напомню, что главные события в эти дни развиваются в Финляндии и Швеции. Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов анализирует выступление на первенстве мира по хоккею российской сборной и ее соперников.
Что касается сборной России, она очень уверенно начала турнир, выиграла в первом матче у сборной Латвии со счетом 6-0, и вчера в втором встрече на чемпионате мира победила команду Германии 4-1. Надо сказать, что игра сборной России, конечно же, произвела неплохое впечатление пока, несмотря на то, что соперник в первом матче был очевидно слабее, а во втором матче моментами предлагал игру более или менее достойную, но в целом тоже выдержал не до конца. Сборная Германии, напомню, в 2010 году заняла 4-е место на чемпионате мира, а вот в нынешнем сезоне германская команда выступила неудачно, она лишилась возможности выступать на Олимпиаде в Сочи, и сейчас у немцев задачи простые — продемонстрировать, что они чего-то стоят, независимо от Олимпиады. В первом матче сборная Германии играла уверенно, но все-таки очко потеряла. А в сборной России немцы противопоставили достаточно плотную игру, и в первом тайме им удалось сыграть на ноль, держать атаки сборной России и самим опасно угрожать воротам соперника. Но затем слово сказали лидеры сборной России. Лидерами пока я называю, безусловно, двух НХЛовцев действующих и одного бывшего. Это Илья Ковальчук, ветеран и герой нескольких чемпионатов мира, Андрей Локтионов. Эти два игрока выступают за Нью-Джерси, они приехали из НХЛ. И Александр Радулов, который сейчас играет в ЦСКА, но у него за плечами тоже есть опыт выступления в НХЛ в команде Нэшвилл. Вот это первая ударная тройка сборной России пока делает игру, и игру она сделала в матче с Германией. В частности, Илья Ковальчук забросил 3 шайбы, и, по крайней мере, вместе с Радуловым они сейчас составили безусловную ударную связку. Во всяком случае, в 3 моментах Ковальчука выводили на атаки практически один на один, либо с вратарем, а то и с пустыми воротами, когда промахнуться было крайне сложно. Но пока что именно эти хоккеисты составляют основу, ударную силу сборной России, хотя, в принципе, вся команда играет довольно ровно. Сборная Германии забила первую шайбу при счете 2-0, не в свою пользу. И в какой-то момент даже немцы сравняли счет. Был 2-2, но эту вторую шайбу сборной Германии не засчитали. Но трудно сказать, справедливо или нет, это на усмотрение арбитра. По крайней мере, игрок сборной Германии помешал российскому вратарю Варламову. Но в результате Ковальчук забросил и 3-ю шайбу, а затем немцы сняли вратаря и в 4-ю шайбу забросили россияне уже в пустые ворота. Кроме того, надо заметить, что у сборной России впереди еще довольно-таки несложный график. По крайней мере, ближайшие матчи россияне играют с командой США. Это встреча тяжелая. 7 мая, 9 мая с Францией, 10 мая с Финляндией, 12 мая со Словакией. Думаю, что войти в четверку для сборной России не составит никакого труда.
Кто, судя по состоявшимся другим матчам, будет на этом чемпионате основным конкурентом сборной России?
Ну, разумеется, все команды, кто обычно считается главной силой, они остаются. Это и Чехия, и Канада, и США, и Финляндия, и Швеция. Но вот, например, на этом чемпионате первую неожиданность преподнесла сборная Швейцарии, выигравшая у сборной Канады не больше, не меньше в первом матче. Швейцарцы выиграли в овертайме, да и показали, что они, по крайней мере, в начале турнира на очень хорошем физическом уровне, но и, в общем-то, хоккейная грамотность у них на высоте. А вот Швейцария, я думаю, вполне может претендовать на попадание в заветную восьмерку, после которой по 4 команды из каждой подгруппы начнут уже игры на выбывание. Сборная Германии тоже, мне кажется, может показать свою силу, а эта команда определенно обладает силой и мощью для успешной игры. Но пока что из остальных сборных, мне кажется, никто так достойно не выступил. Поражение канадцев скорее это случайность. Канадцы всегда приезжают к началу турнира после игры на выбывание на Кубок Стэнли. И они выступают вначале несколько в разорванном состоянии. Но к концу турнира, я думаю, у них все наладится.
Алексей Кузнецов размышлял о матчах перед Самиром по хоккею. С ним писал Марк Крутов. А в это время поступило сообщение о сенсации очередной. Швейцария победила Чехию 5-2. И тем самым добилась второй своей крупной победы на первенстве мира. Мы заканчиваем наш информационно-аналитический выпуск. Над ним работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.